Арди. Радио Ар.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антология клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты Аардио. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах Аардио, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые слушатели радио. Сегодня нашим гостем является Анна Анатольевна Винокурова, врач-анестезиолог-реаниматолог Европейского медицинского центра, аспирант кафедры анестезиологии, реаниматологии и токсикологии Уральского государственного медицинского университета, город Екатеринбург. Добрый день, Анна Анатольевна.
Добрый день, уважаемые слушатели. Всех рада приветствовать и ответить на ваши вопросы.
Да, сегодня наш выпуск будет посвящен, скажем так, по следам 144-го форума, потому что очень много было вопросов по лекции Анатольевны Винокуровой. Некоторые из них мы зададим и поговорим на другие темы, связанные с использованием внутриневой методики анальгезии после операции кесарево сечения. Один из первых вопросов, Анатольевна, к вам следующий. Скажите, пожалуйста, и повторите все-таки технику установки внутриневого катетера, потому что некоторые слушатели или не услышали, или несколько недопоняли, как все-таки правильно устанавливать, когда, кем он устанавливается и в какие сроки.
Технику установки заключается в следующем. Устанавливается катетер интраоперационно акушерами-гинекологами, непосредственно оперирующим хирургом. В этом есть преимущество, то есть не нужна какая-то дополнительная инвазивная манипуляция. Все это происходит в стерильных условиях, самим лично акушером-гинекологом. То есть тоже нет таким образом у наших коллег никаких сомнений, да, в нашем выполнении, соблюдении стерильности, еще в чем-то. То есть под контролем глаза устанавливает непосредственно оперирующий хирург при завершении операции, при ушивании лапаротомной раны. В литературе описано много вариантов, куда, в какой слой можно этот катетер устанавливать, и предбрюшинно, и подкожно. Самым оптимальным вариантом, исходя из литературных обзоров и анализов, является установка катетера под апоневроз мышц передней брюшной стенки. Вот, то есть используем одноразовые наборы через дополнительную ампертуру, то есть проводится прокол передней брюшной стенки на расстоянии 3-5 сантиметров.
Мы повторим, как вы сказали, вот устанавливается он через апертуру вот с этого момента. Угу. И еще заодно, пока в паузе только находимся, я спрошу вас, что это за катетеры, без, опять же, без рекламы, там можете назвать фирму, там много перфорировано, и примерно и длина участка вот катетера с отверстиями, чтобы, ну, понять, что это не эпидуральный катетер, да, какой-то простой, все-таки специальный.
Да.
Давайте начнем. Вот устанавливается он через апертуру.
Так, то есть катетер устанавливается через дополнительную апертуру, делается прокол на передней брюшной стенке на расстоянии 3-5 сантиметров от края раны. Таким образом, так скажем, простыми словами, из края раны ничего не торчит, то есть мы саму рану не компрометируем, ее можно ушивать косметическим швом, затем мы заклеиваем ее кожным клеем. Таким образом достигается герметизация раны. Катетер затем выводится вот на кожу через дополнительное вот это отверстие. Заклеивается специальной наклейкой, либо просто одноразовой повязкой.
Ну да, все очень просто. Когда это звучит, наверное, все-таки нужен опыт определенный, акушер-гинеколог в установке катетера.
На самом деле, вот не соглашусь с тем, что нужен опыт, так скажем, по сравнению со всеми остальными манипуляциями, анестезиологическими, акушерскими. Я считаю, что это наиболее простая манипуляция в плане освоения. То есть один раз ты увидел, как это делается, и все, ты можешь повторить. Потому что все делается под контролем глаза, это не основано на ощущениях, на ультразвуке. То есть это просто прокол, и затем под контролем глаза ты видишь, куда ты этот катетер установил, где он находится, и, соответственно, у нас есть уверенность, что мы обезболиваем таким образом.
Да, спасибо. И у меня вопрос следующий. Это какой-то специальный катетер, который имеет много отверстий перфоративных, через которые местная анестетика попадает на поверхность? Какая вот длина вот с отверстиями, которые устанавливаются именно под апоневроз?
Да, все верно, это специальный катетер. Сейчас многие фирмы предлагают такие, они называются многоперфорированные катетеры. Но не буду делать рекламу, у всех фирм сейчас, и Вибраун, и Паюнг, есть такие наборы, они называются наборы для длительной регионарной анестезии. Длина перфорированной части у них разная, мы пришли к выводу, что около 20 сантиметров будет оптимальная длина перфорированной части.
Спасибо большое. Следующий вопрос, Анна Анатольевна. Использование внутренневой анестезии, оно происходит как моноанестезия или все-таки в комплексе с НПВС, возможно, с опиоидными анальгетиками?
Конечно же, это не происходит как моноанестезия, потому что все наше обезболивание, оно соответствует современным клиническим рекомендациям, протоколам, стандартам российским и европейским, в которых сказано, что мультимодальный подход на сегодняшний день – это наше все, и основой является сочетание НПВС и парацетамола, то есть это везде у нас сейчас красные линии проходит, и в нашей настольной синей книге, поэтому основа – это НПВС, парацетамол, rescue, анальгезия, соответственно, это низкие дозы опиоидных анальгетиков, ну вот при использовании вот этой нашей методики длительной раневой анальгезии, получается у нас свести к минимуму использование опиоидов.
Конечно, да, очень важно отказ от опиоидов, правда, не в ущерб, конечно, уровню анальгезии, да, но если внутриреневая анальгезия позволяет достичь хорошего обезболивания пациентки, то это, конечно, большой плюс. Вопрос посвящен временем проведения послеоперационной анальгезии, 6 часов после операции, 10-12 сутки?
Начинаем мы, так скажем, запускаем болюсы, подключаем помпу примерно через 2 часа после выполнения спинальной анестезии, то есть по окончании операции, по приезду пациентки к нам в отделение реанимации проводятся все необходимые, так скажем, гигиенические подготовительные мероприятия, которые связаны с поступлением пациентки, и затем спокойно, не торопясь, медсестра палатная вводит болюс и подключает помпу. Затем можно проводить вот это обезболивание в течение 48 часов. Как показывает практика, этого достаточно. Все-таки сутки – это мало. Еще по окончанию первых суток еще достаточно выраженный болевой синдром, но по окончании вторых суток уже становится все хорошо, терпимо. В принципе, иногда чуть раньше женщины отказываются, но в пределах, допустим, 40-43 часов, вот так-то.
То есть я понимаю, что в течение 48 часов после того, как пациентка из реанимации переводится в послеродовое отделение, она находится там с катетером, с помпой, и спокойно передвигается по отделению, ухаживает за ребенком, при этом анальгезия продолжает поступать через помпу в рану. Так?
Да, все верно. То есть помпа эта заправляется один раз. Опять же, это дает нам преимущество в плане инфекционной безопасности. То есть 200 мл раствора мы заполняем в эту помпу, затем уже эта система у нас не разъединяется, не разгерметизируется, не нужно дополнительно что-то вводить. То есть больше никаких манипуляций с помпой и катетером на протяжении 48 часов не происходит. То есть система эта закрытая. И да, пациентка переводится в послеродовое отделение, с этой помпой она может вставать, ходить. То есть здесь нет никакого ни моторного блока. Опять же, мы точно знаем, что это у нас, куда попадает раствор, он попадает в рану, ни в спинальное, ни в эпидуральное пространство, в этом плане нет каких-то неожиданностей. Вот с этой помпой, поскольку она не электронная, пациентка может ходить в душ, в туалет, проводить все гигиенические мероприятия, не бояться, что она там что-то разобьет, что-то сломается, замочит и так далее. Плюс при использовании кожного клея мы разрешаем вот пациенткам, то есть, принимать душ, и, соответственно, помпа здесь тоже ей никак в этом не мешает.
Спасибо большое за ответ. Скажите, пожалуйста, какой раствор вы используете при анальгезии? Какое место анестетик, какой процент раствора?
Мы используем ропивакаин 0,2%. Это, опять же, удобно, то есть готовая форма. Не нужно ничего разводить дополнительно. Это, опять же, снижает риски ошибок, какой-то дополнительной бактериальной обсемененности. Готовый 0,2% раствор ропивакаина 200 мл мы заправляем в помпу. Почему ропивакаин? Анестетик длительного действия. По сравнению с бупивакаином несколько ниже риск системных токсических разных реакций. Вот так. И, опять же, готовая форма 0,2%.
Скорость введения, понятно, что она очень индивидуальна, но в основном, если брать, например, базовую скорость, какую вы используете при введении местного анестетика?
Вначале мы делаем болюс 10 мл, вот это уже 0,2% раствора, и затем скорость от 4 до 8 мл в час. То есть вначале мы использовали минимальную скорость 4 мл в час. На этой скорости мы оценили интенсивность системного всасывания, получили концентрацию венозной крови ропивакаина в 10 раз ниже, чем минимально токсическая. Таким образом, мы поняли, что это, так скажем, относительно безопасно в плане развития системных токсических реакций, и уже начали потихонечку увеличивать скорости. Теперь мы дошли максимально до 8 мл в час. То есть вот от 4 до 8 по клинике, по желанию женщины.
А бывает ли такое, что, допустим, на скорость даже 8 мл в час требуется введение дополнительных болюсов? И если это происходит, то в основном в первые 6 часов, первые сутки?
На самом деле нет, болюсы мы не практиковали. Чаще всего, все-таки, если требуется дополнительное обезболивание, то это уже какие-то внутримышечные, внутривенные инъекции опиоидных анальгетиков, потому что даже 4 мл в принципе хватает, чтобы обезболить вот этот соматический компонент боли. То есть даже если пациентка жалуется на боль, то эта болит у нее не шов, не место разреза. То есть даже если мы просто банально возьмем и пропальпируем вот этот шов и скажем, вот так больно, если надавить, не больно, болит внутри матка, которая сокращается, а даже введением болюсов местных анестетиков с этим мы справиться, к сожалению, не можем, но это предел метода. Поэтому уже если все-таки даже при 8 мл в час пациентка жалуется на боль, и у нас все работает, то есть нигде не перекрыта система, то это уже какие-то дополнительные все-таки системные энергетики.
Анна Анатольевна, а используете ли вы дексаметазон, например, или системно, или в дополнение к местному анестетику, разводите ли вы его?
Дексаметазон стараемся не использовать, стараемся минимизировать системную нагрузку различными препаратами, потому что все-таки у нас акушерство, практически все препараты официально запрещены при грудном вскармливании, это дополнительные вопросы, пока справляемся без дексаметазона.
Еще есть вопрос, были ли у вас какие-то сложности или, возможно, есть какие-то, врачи должны знать, клиницисты, при удалении катетера уже из раны?
При удалении катетера, в принципе, сложностей никаких не было, он ничем не фиксирован. Вокруг него создается, так скажем, буфер из местного анестетика, поэтому этот процесс происходит безболезненно. При удалении никаких сложностей не было еще пока.
Ну, слава богу, как говорится. Дай бог не будет. Еще вопрос, Анна Анатольевна, к вам. Проводили ли вы экономическую оценку, составляющую этого метода, с учетом расходов на местный анестетик, на катетер, на помпы?
Ну, так скажем, все тонкости в рамках этого диалога я раскрыть не могу, но, тем не менее, однозначно и очевидно, что это дороже, чем обезболивать просто дешевыми системными препаратами. То есть здесь у нас выгода будет не экономическая, а в плане повышения комфортности пациента.
Да, мы все-таки говорим об эффективности методики, да?
То есть методика эффективная, но из-за вот этих тех самых одноразовых расходных материалов это дорого.
Это дорого, да, и, к сожалению, ПМС, наверное, тяжело некоторые аспекты реализовать, но, во всяком случае, такая методика возможное использование, да, в учреждениях, где нет, например, возможности сделать таблок, да, или QL-блок.
Да, вот именно по сравнению, допустим, с теми же самыми регионарными блокадами, гораздо проще овладеть этой методикой, но экономически она, конечно, будет дороже. Опять у каждой методики свои преимущества, допустим, те же самые блокады анестезиологу необходимо овладеть ультразвуковой навигацией, нужно иметь в своем распоряжении тот же самый аппарат, который будет всегда рядом, а не занят кем-то, теми же самыми акушерами-гинекологами в данной ситуации. Вот. А, как скажем, воспроизвести длительную регионарную анестезию достаточно просто.
Были ли у вас случаи, когда пациентка при переводе после родового отделения случайно сама удаляла катетер, или при перевязке, например, когда акушерки перевязывали рану, случайно его извлекали, или катетер крепится действительно хорошо, что вот самопроизвольное удаление, оно маловероятно?
На самом деле, поначалу мы переживали, беспокоились об этом, да, так же, как с эпидуральным катетером, что, возможно, он дислоцируется, выдернется банально, да, при движении пациентки. Поначалу мы фиксировали катетеры просто пластырем кожи, ничего с ними не происходило. А сейчас мы их фиксируем также готовыми наклейками, специально предназначенными для длительной регионарной анестезии. Они также бывают в тех же самых наборах и у Вибраун, и у Паюнг, и всех остальных медицинских представителей. Вот, в принципе, достаточно хорошо держатся. Женщины, может быть, как-то аккуратно с ними обходятся. Ну, ни разу у нас, опять же, не было случая, чтобы катетер выдернулся. Все-таки, ну, не приходится нам никак более фиксировать, чем наклейкой.
Спасибо большое за ответ. Анатолий, как вы считаете, использование, например, этой методики, оно эффективно только, например, в случае проведения операции кесарево сечения? Может быть, у вас есть опыт проведения внутриливой анальгезии после, например, экстирпации матки, после гинекологической операции больших?
Конечно же, эта методика, она эффективна не только после кесарево сечения, после любой обширной операции, лапаротомии, торакотомии, везде, где есть большая раневая поверхность. То есть в литературных обзорах можно встретить во всех, так скажем, сферах хирургии, в колопроктологии, в торакальной хирургии, везде, где есть рана, туда можно подвести раствор местного анестетика. Поэтому по всему миру это широко используется. Мы, к сожалению, своего опыта не имеем, ну, просто потому что я работаю в родильном доме, кому-то сложно предложить, поэтому там, где работаем, там и используем.
Может быть, существуют какие-то противопоказания к использованию внутриневой анальгезии? Может быть, какие-то коагуляционные нарушения или инфекция вместе раны или какие-либо другие особенности?
Противопоказания, они, наверное, будут не специфические, это какая-то индивидуальная непереносимость местных анестетиков, да, аллергия, что встречается редко, но, тем не менее, это будет фигурировать в противопоказаниях. Насчет инфекции в месте постановки, конечно, я бы, наверное, не рекомендовала так экспериментировать, то есть ставить катетер заведомо в зону, в которой уже есть инфекция. Тем не менее, на сегодняшний день местные анестетики, они входят в протоколы лечения гнойных ран, и считается, что они обладают, не считается, а доказано, что они обладают бактериостатическим и бактерицидным эффектом. Но, тем не менее, в акушерстве я бы не стала экспериментировать и, так скажем, предлагать такую экспериментальную методику, потому что все, что шаг влево, шаг вправо, все равно уже страшно. Вот. Тем не менее, это, наверное, это не противопоказание, но я бы не стала рекомендовать. А в плане коагулопатии в этом есть преимущество длительной анальгезии по сравнению, допустим, с нейроэксцельными методиками, как эпидуральная, спинальная анестезия. Не требуется у нас здесь пункции твердой мозговой оболочки, да, мы не боимся эпидуральной гематомы. Если у нас уже есть разрез, если мы не проводим какую-то дополнительную инвазивную манипуляцию, то есть как бы хуже уже не будет из-за состояния катетера. Если у нас такая коагулопатия, которая значимая, то мы это интраоперационно уже заметим, и у нас не дойдет дело до длительной заживаневой анальгезии просто-напросто.
Это да. Большое спасибо, Анатольевна, за интересные ответы, за ваш доклад, посвященный интересной методике. Действительно, скорее всего, у нее есть ниша в условиях, когда, как вы правильно сказали, невозможно сделать различные плоскостные блоки с отсутствием аппарата УЗИ. А самое главное, постановка происходит за счет работы акушер-гинекологов, да, анестезиолог только подключает местный анестетик и следит за его введением. А сама процедура выполняет акушер-гинекологами, поэтому
что она
простая, да? Ответственность на них лежит.
С одной стороны, да, как говорится, нашим легче, а с другой стороны, тем же самым акушерам-гинекологам, мне кажется, это вызывает большее доверие, чем, допустим, как мы иногда сталкиваемся, знаю, в травматологии, когда одна и та же область, на ней работают и хирурги, и анестезиологи, проводят какие-то свои дополнительные блокады, тем самым иногда у оперирующего хирурга, так скажем, возникает сомнение в каких-то соблюдениях, допустим, тех же правил септики, инфицирования, места, на котором он будет работать. А в данном случае, как говорится, как сам поставил, так и будет. Никаких вопросов уже нет к анестезиологу, что вы там наделали, наводили, наставили какие-то катетеры, то есть все устанавливает сам хирург, и он в этом уже уверен.
Спасибо большое, Анатольевна. Желаю вам дальнейшего развития этой методики, возможно, каких-то новых исследований, посвященных этой методике, новых вариантов, например, введения местного анестетика или другой концентрации, например. Ну, я так понимаю, что возможности этой методики, они, вернее, не ограничены только операцией кесарево сечение и только этим методом. Наверняка другие различные есть методики и методы применения, программы применения. Поэтому я думаю, что работа будет продолжаться в этом направлении, и мы увидим и услышим от вас новые доклады с новыми данными.
Да, спасибо вам большое. Будем стараться совершенствоваться в этом плане. Я хочу поблагодарить моих руководителей, которые всегда поддерживают, так скажем, наши новые начинания, новые веяния, все, о чем мы можем читать и видеть на конференциях, о том, что они всегда нас поддерживают в плане внедрения всех новых методик. Спасибо. Будем стараться и совершенствоваться.
Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.